Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш еженедельный стрим. По техническим причинам нам пришлось его немножко задержать, но мы надеемся, что сейчас все будет хорошо. Значит, мне хотелось бы сегодня вернуться к разговору о детях и родителях, но в данном случае немножечко с другой позиции. До сих пор мы обсуждали вопросы взаимоотношений детей и родителей, когда сами выступали в роли уже совершенно взрослых детей по отношению к своим пожилым родителям. Но сегодня возник вот у моих знакомых ситуация, и значит, мы можем рассмотреть вопрос, когда наши уже выросшие дети создают нам уже проблемки всякие. Значит, у моих знакомых сын, младший ребенок в семье, самый любимый, самый маленький, вечно маленький ребенок, заканчивает колледж, устраивается на работу и объявляет родителям, что он хочет съехаться с какой-то девочкой. И эта девочка, она по понятиям родителей ему не соответствует, ну, не нравится она им. И неважно, какие там причины, это не имеет никакого значения. Родители в сердцах сказали же, что он не должен с ней съезжаться, он не должен с ней общаться, та-та-та-та-та-та. И в сердцах сказали, что мы эту девочку видеть не хотим. А сын тут же пошел к своей девочке и сказал, вот такая история, тебя мои родители видеть не хотят. И девочка говорит, ну что ж, не хотят, так не хотят, не надо. Я задала этот вопрос у нас в Телеграме, и вы очень правильно отреагировали, что так нельзя поступать, и что у сына должен быть выбор. Но в данный момент я хотела бы сконцентрироваться не о том, что правильно делать или что неправильно, а вот есть конкретные родители, есть конкретные ситуации, как же им быть в этой ситуации. И они, эти родители, до сих пор не поняли, что ребеночек, который был таким хорошим, таким лояльным, таким послушным, уже вырос из детских штанишек, и сегодня он уже будет слушать скорее свою девочку, чем своих родителей. И они, поступая вот таким образом, они могут вообще его потерять как своего собственного ребенка. То есть он просто может уйти к своей девочке и сказать, если вам моя девочка не нравится, то, стало быть, я с ней вместе ухожу. И это на самом деле очень тяжелая ситуация, тяжелая для родителей, осознавать, что вот ребеночек, они его выросли, они в него вложили что-то, и он теперь их не хочет знать. И это очень тяжело родителям пережить. Поэтому я подумала, что, может быть, дать родителям вот этим совет, как поступить в такой ситуации. А поступить нужно очень просто и сказать, что выложить перед сыном все аргументы, потому что мы с вами все знаем, что любовь, в особенности первая любовь, она слепа, и человек может в порыве своей страсти не замечать каких-то многих обстоятельств, которые со стороны родителей, с их опытом жизненным и с их мудростью гораздо виднее. То есть, чтобы родители выложили им все аргументы, вот за и против, почему там эта девочка им не нравится, а дальше сказать вот такие слова, что, дорогой мой сынуля, вот ты теперь знаешь, вот как мы видим эту ситуацию, и твое пришло время сделать свой выбор, и мы будем уважать твой выбор, и примем его вот как такое вот решение. И вот такие простые слова, они позволяют растопить немножко ледок, который уже нарастает в отношениях, и все-таки наладить какие-то последующие какое-то вот отношение с сыном, может быть, с его семьей и так далее, и так далее. И, в общем, этот конфликт разрешить. Потому что на словах мы теоретически все понимаем, что, конечно, взрослый ребенок должен делать свой выбор, но на самом деле это порой бывает очень трудно, и папа не спит ночами, и мама нервничает, и, в общем, все дергаются. А на самом деле ведь вопрос в том, что это же его жизнь, и он должен пройти ее так, как он может пройти. И если ему предстоит совершить ошибки, тогда это будут его ошибки, а не ошибки его родителей. А родителям как бы им не хотелось прожить свою жизнь заново в жизни сына, но, к сожалению, у них выбора нету. И это как бы не ультиматум, не приговор, но все-таки у них нет никакого выбора, они должны поступить именно так, если они не хотят потерять своего ребенка. Ну вот у нас тут приходят уже люди, добрый день, да, можно понять первое. Да, родителям очень тяжело на самом деле это принять, потому что ребенок, который в них нуждался до настоящего времени, который их слушался, они были авторитетом, а вдруг начинает как-то показывать зубки и говорить, что ну нет, так нет, да. Это очень тяжело родителям пережить, в особенности любящим родителям, такие, которые действительно отдают все силы и так далее. Это очень тяжело. А пусть поживут молодые вместе, не держат за жизнь. Так, само собой. Да, кстати, вот и действительно, если каждый набивает свои шишки, может быть, они поживут вместе, и там все само собой разладится. То есть еще это не приговор, когда молодые люди хотят съехаться, это еще ничего не значит. Может быть, все даже закончится очень хорошо с колокольни родителей, да? Но, конечно, эта ситуация очень тяжелая, и она требует некоторого осознания со стороны родителей, и поэтому, в общем, я как бы посчитала своим долгом вот так вот сказать, что у них нет выбора, да, как бы они не хотели эту девочку принять, а у них выбора нет, им придется это сделать, и, конечно, лучше это сделать по доброй воле и просто понимая, что выбора нет, надо смириться, да. Из Франции стоит переезжать в США? Гражданство французское есть. А откуда же я знаю? Стоит ли переезжать в США из Франции? Я во Франции была только проездом. То есть не проездом, мы там были недельку. Вот. Но эта неделька, это же туризм. Если вам там хорошо, а добра добра не ищут. Живите во Франции. Если вас что-то не устраивает, то тогда попробуйте решить какие-то проблемы. Но с другой стороны, а что значит, стоит ли переезжать? Для этого же нужны легальные какие-то основания. Что не просто так захотел и приехал. Надо же разрешение какое-то иметь на работу, вид на жительство. Вас слушают в Италии. Вау, шикарно. Из Франции, в Италии. Огромный привет Михаилу. Ну, а чего же? Привет, Михаил, привет. Он, наверное, тоже смотрит. Если они так сделают, он превратится в тряпку. Дело в том, что если они так сделают, у них нет выбора. Дело в том, что ребенок, вот понимаете, какая штука? Первая влюбленность, ребенок никогда в жизни не поступится ей и не бросит эту девушку и не скажет, я буду с вами. Это слишком сложно. Он должен набить свои шишки, я так считаю. Вас слушают в Беларуси. Здравствуйте, друзья. Ну, давайте, у нас есть какие-то вопросы на сегодня? А, у меня есть сообщение, что мы с Михаилом Бородянским готовим передачу совместную, и, скорее всего, она пройдет на следующей неделе. Сейчас я гляну. Пока по предварительным данным это будет 19 июня, вторник. И тему мы наметили, это воспитание детей и их связь воспитания вот с теми векторами, которые мы у детей наших можем просматривать. Мы не можем детей тестировать, да, на себя мы можем тестировать, а детей не можем, но по их проявлениям мы, в общем-то, можем судить, какие у них вектора в данный момент активизируются. Должен стать мужиком. Ну, конечно, все происходит в жизни, в общем-то, по накатанной колее. И наши маленькие детки, вот этот переходный период, он тяжелый и эмоциональный и со стороны ребенка, и со стороны родителей, но все устаканится. Как вкусно приготовить чечевицу. Вы знаете что, чечевицу я совершенно недавно для себя открыла. Мы никогда в жизни не ели чечевицу. А тут вдруг попробовали, она оказалась на редкость вкусной штукой. Значит, я ее замачиваю там на ночь, да? Вот, а потом обжариваю какие-то овощи. Это лук, это этот самый перец сладкий, чесночок туда. И когда оно все обжарилось, я кидаю туда, я этот самый помидор кидаю туда. И когда оно все так немножко на сате так поджарилось чуть-чуть, да, я туда кидаю чечевицу и закрываю. Это я делаю в инстант-пате в моей этой кастрюле. Закрываю, ставлю буквально там 9-10 минут, она готова. Она получается изумительно вкусная, с привкусом вот этих овощей всего. Вначале она жидкая, то есть первый прием пищи – это супчик такой. Такой вот чечевичный, но по мере того, как она стоит, она густеет, становится все гуще и гуще, и это получается настоящий гарнир к любому блюду. Так, поздновато для первой влюбленности, если после колледжа. А здесь вот так вот у нас люди не торопятся. А куда им спешить? А жизнь впереди. Если приехать в США с детьми, то будет тяжело, но если завести их сразу после езды, будет так же тяжело. Когда же их заводить еще на родине или там, поясните, пожалуйста. Ах, какой вопрос. Вы понимаете, какая штука? Когда мы включаем мозги и говорим, когда же нам правильно завести ребенка, то получается, что ваша вот ситуация, которую вы описываете, никогда и неправильно. Да, поэтому я тоже мозги включала так вот, и тоже вроде было не к месту, уже мы приехали, дочке было почти 12 лет, а, ну, приехали, куда же тут второго заводить, надо устраиваться, совершенно не до ребенка, и мы, в общем-то, занялись карьерой. А потом, когда уже обустроились, уже было поздно. Так вот, а очень многие люди, которые сразу приехали, они сразу завели детей, тоже было тяжело. Вначале там мамочка сидела с ребенком, потом, если на работу выходил, то няни какие-то были. И тем не менее, у них вот уже несколько детей, уже взрослых, и все в порядке. Поэтому нет ответа на этот вопрос. Дети – это всегда хорошо, дети – это всегда радость и всегда счастье. Как получится, так получится. Вот. И получится здесь, значит, получится здесь. И я вас уверяю, что как только появится ребенок, это будет, конечно, тяжелее, чем без детей, но вы найдете выход из ситуации, и обстоятельства так сложатся, что все будет хорошо. То есть вот я не знаю людей, которые бы у них появились дети, и что-то у них не сложилось. Все успевают, да? Суеверный вы человек, суеверный. Но знаете как, вот когда кошка перебегает дорогу, то мы поплюем и идем дальше. Я не знаю, это суеверие или нет, но во всяком случае сильно не зацикливаемся, но вот такой ритуал соблюдаем. Как бросить курить? Это вопрос интересный. Я не могу сказать, как бросить курить. Я сама никогда не курила. Но вот на примере Михаила видела неоднократно, как он бросал, причем на довольно продолжительный период. Мы когда приехали в Америку, он сказал, все, у нас нет, сигареты были дорогие, у нас нет денег, мы не будем курить. И он не курил года три, наверное. Или четыре, может быть, даже. А потом, когда появились деньги, то как-то вроде стало глупо придерживаться этого принципа, да, собственно, а почему уже теперь недорого, уже теперь можно купить пачку сигарет, и он закурил снова. И бросил курить только когда, да, у него еще был такой тезис, я курю как некурящий, то есть типа как бы он не курит, но когда за компанию, там одну сигаретку может выкурить. И только он выкуривал эту одну сигарету, сразу все его обещания уходили куда-то, и он начинал курить. Значит, нужна какая-то значимая цель, ради которой вы хотите бросить. Я вам скажу, какая значимая цель. Вот Михаил здесь как-то тоже сказал в стриме. Значит, в американских компаниях практически американцы не курят. Очень редко. Если курят, это русские или китайцы. Американцы не курят. И вы не хотите, чтобы от вас пахло. Это на самом деле ужасно, когда вокруг все люди не курят, а вы приходите в компанию, от вас пахнет этим перегаром, то это все чувствуют, и это, в общем-то, неприятно. Поэтому, если вы собираетесь переехать и, в общем, как-то здесь обустраиваться, подумайте над этим. Хотите ли вы, чтобы, ладно, допустим, они не скажут вам никогда, не взяли на работу из-за того, что от вас плохо пахнет. Мне кажется, для детей лучше будет там, будет какая-то почва, но это для обычных людей, не миллионеров. Я считаю, что, безусловно, растить детей здесь лучше, но если они, где они рождены, да, если они рождены здесь, то они по определению уже граждане США после достижения совершеннолетия. А если вы их маленькими привезли, у них как бы, если у вас есть вид на жительство, то потом будет у них гражданство, но все равно они воспитываться, если будут здесь, то это будет как бы хорошо. Здесь дети более раскрепощенные растут и более свободные, их не унижает никто, и, в общем-то, это хорошо им здесь. Так, шалом, Высоход будете отмечать? Вы знаете, что я не религиозный человек, и, честно говоря, плохо знаю все эти праздники, сори. Вот, поэтому мы как-то вне этого. Можно ли есть жареное? Ну, я думаю, что если не часто, мы стараемся жареное не есть, но вот если акация какая-то, то я ем. Я не люблю, например, котлеты на пару, а я их всегда жарю. То есть в тот момент, когда мы делаем котлеты, то я их жарю, а не делаю паровые. За клубникой не собираетесь? Понимаете, мы бы собрались за клубникой, но просто сегодня те количества, которые мы можем себе позволить, они настолько мизерные, что как бы нет смысла за клубникой ехать куда-то. То есть можно купить коробочку и там неделю ее как-то. Вот если ребенок выбирает не ту девушку, а, например, какую-то религию или не то кардинально противоположное направление в жизни, которое изначально именно для него вы видели. Да, и это все из той же оперы, абсолютно. Вы понимаете, с одной стороны, мы должны его предупредить, потому что он может не все видеть, и он может попасть под какое-то влияние. А с другой стороны, все равно выбор за ним. Да, вы все равно не можете ограничить, он слишком взрослый, и вы просто есть риск того, что вы просто потеряете его. Ой, у меня завтра защита диплома. Это же у нас сегодня уже 13 июня. Ну, слушайте, Макс, я вас поздравляю, и я надеюсь, что у вас все будет хорошо, и вы уже будете настоящим дипломированным специалистом. Слушайте, красота. Вот. А интересно, а в какой области у вас диплом? А что вы заканчиваете? Как обычно, работающие американцы проводят выходные. Много ли путешествуют внутри страны, летят во Флориду, на океан, например? Вы знаете, они немного путешествуют. Они путешествуют не так, чтобы поехать на пустое место, там, куда-то на океан, а очень часто едут каким-то родственникам. Да? Семьи большие раньше были, люди размазаны по всей стране. Очень практиковал, что детки там уезжают в колледж, уже не возвращаются. Поэтому к детям едут, к родителям, к тетям, дядям, а не так, что, ну, ездят, это самое часто ездят на круизы, да, это вот такой вид путешествия, но это больше пожилые люди. Молодые люди, куда же ездят молодые люди? Я, честно говоря, даже не знаю, как-то жизнь так вот сложилась, что мы как-то ни на эту тему не говорили, но в основном ездят к родственникам. Это вот как бы во всех фильмах показано, что вот собирается семья, там реюнион какой-то и собирается. Ваша Саша очень хорошо поет. Играет ли она на каких-то инструментах? Мы пытались ее учить. Кстати, вот то, что она неплохо поет, это заслуга школы. И она перед школой еще немножко, там пару лет занималась в хоре, еще когда не ходила в школу. Но у них в школе очень интересные уроки пения. Дело в том, что американская вот эта музыка, которая сегодня там преподается в школах, она, в отличие от российской, совсем не мелодична. Там очень сложная мелодия, знаете, наподобие мюзиклов. Это очень сложно воспроизвести. То есть вот не такие вот поп-песенки, которые легко прилипают, их легко воспроизвести. А это серьезные такие вот рок-н-ролл, такой вот мюзикл. И они в школе поют такие песни, которые, ну вот, с первого приближения не повторишь. То есть они их выучивают и поют, и у них на самом деле очень это все на серьезном уровне. И в школе здорово их учат петь и себе подыгрывать там на ксилофонах, на каких-то инструментиках они подыгрывают. И, в общем, получается очень прикольно и действительно хорошо учит. Как можно найти границу между баловать и не баловать детей? Это хороший вопрос. Значит, дело в том, что надо определить, а что такое критерий баловать или не баловать. Дело в том, что вот баловать, не баловать, держать в ежовых рукавицах. Это же очень субъективные вещи, да, которые для одного человека значит одно, а для другого человека значит другое. Значит, вы для себя, перво-наперво, вы определите границы вообще, что есть баловать и что не баловать. И дальше вы в каких-то ситуациях говорите, окей, вот эта ситуация соответствует тому, что здесь я не могу сойти с платформы своей, с этой границы. Здесь я ребеночку это разрешить не могу. А здесь я могу поступиться. То есть, на самом деле, вы делаете каждый раз осознанный выбор. И я вам хочу сказать, что я вот, когда у меня дочка росла, я очень часто предлагала ей самой принять решение. То есть, вот ей было там лет 6, наверное, или 7, или 8. Она ходила в секцию по шахматам, и туда нужно было добираться 1,5 часа на 3 видах транспорта. И мне, конечно, и возить ее не хотелось, но я готова была это делать, если ей это было нужно. И я ее спрашивала, знаешь что, ты не делаешь домашние задания, там, которые вам задают в этой шахматной школе, но в конце концов ты примешь решение, ты хочешь туда ехать или не хочешь. Она говорит, мне нравится играть, а домашние задания делать не нужно. Я говорю, ну ты хочешь ходить туда? Она говорит, да, хочу, ну тогда поехали. И она очень переживала, ей самой было тяжело сделать этот выбор, потому что она тоже не хотела делать домашние задания. Вот. И поэтому она даже плакала, говорит, я не могу выбор принять, ты мне лучше сама скажи. Я говорю, нет, уж ты сама принимай, я буду опять же следовать твоим. Не надо быть религиозным, чтобы праздники отмечать в кругу семьи и друзей. Да, это замечательно, но мы как бы, когда жили еще в России, у нас не привились эти праздники, а здесь тоже у нас некоторые друзья отмечают это, но мы толком не знаем этих праздников, и поэтому трудно отмечать то, что не знаешь, да? Вот иногда нас там приглашают куда-то на посол, мы с удовольствием с ними это все отмечаем. А так, чтобы самим замутить, это как бы для нас праздники немножко, ну, такие, скажем так, они не прижились у нас, да? Очень приятно вас слушать. Спасибо. Часто ли балуете своих внуков дорогими вещами? Вы знаете что? У наших внуков все есть. И вопрос тут не в дороговизне вещей, а в том, что насколько им это нужно или что-то такое. Вот именно о дороговизне вообще речи не идет. Иногда, вот мы сейчас ездили в Испанию, и старшая внучка попросила какие-то брелки для портфеля. Она хочет их коллекционировать, у нее и так портфель не поднять, он такой тяжеленный, так она еще навесила до кучу железных брелков. И мы привезли из Испании два брелка, она была рада и счастлива. А младшая внучка попросила мышку. А когда я спросила, ты играешь с мышкой? Она говорит, нет, я с ней не играю, я ее берегу. Вот мы пойдем там к Сереже на день рождения, вот тогда ее новую туда принесу. Вот, поэтому здесь как бы у детей все есть, и уже вещи не несут вот такое, знаете, желаемое, нет желаемости в получении чего-то. Наверное, у детей еще есть, а у взрослых уже вообще нет. Вот, кстати, тот макияж, который мы делали там на прошлой неделе, это был подарок моей дочери мне на день рождения. И я считаю, что он удался, по крайней мере, мы так немножко познакомились с тем, как надо чего делать, и получили некоторое образование. Потому что уже покупать что-то невозможно, уже у всех все есть, и, в общем, уже вещизмами нас не удивишь. Что вы думаете о референдуме о разделе Калифорнии? Вот, Татьяна Кудрина, прямо вопрос, вот, можно сказать, тему. Я ничего об этом не думаю. Сегодня Миша с утра мне сказал, что, оказывается, этот вопрос вынесен на обсуждение на ноябрьских, этих самых, ноябрьском голосовании. И я говорю, а у меня вопрос возникает, а зачем? Вот что я с этого буду иметь? Вот просто рядовой гражданин. То, что люди борются за портфели и хотят вместо одного посадочного места губернатора иметь три, это мне понятно. И, соответственно, там больше народу в палате представителей и так далее. А мне-то что с этого? Поэтому мой ответ, я не вижу целесообразности, мне совершенно все равно, но я не понимаю, зачем нужно делить. Как вы с Михаилом воспитывали Лину? Давали свободу, заставляли что-то делать. Почему он стал успешным человеком, ваше мнение? Вы знаете что? Вот мы, да, давали больше свободу и, в общем-то, больше таким собственным примером. Потому что как раз, когда она была маленькая, я училась в аспирантуре, я очень много занималась, и она даже не, у меня не было времени там ей, может быть, уделять какое-то время. Вот. И, то есть она привыкла жить вот в атмосфере того, когда все вокруг работают, все вокруг заняты чем-то таким интересным, обсуждают это интересно. На самом деле, вот пример родителей, он действует сильнее всего. То есть можно сколько угодно ребенку говорить, что нужно быть аккуратным, нужно хорошо учиться, а если за этими словами ничего нет, кроме слов, то они не работают, да? Но если ребенок видит, насколько там родители воодушевлены, насколько они обсуждают какие-то темы, оно подспудно ложится, и, в общем-то, ему хочется чего-то такого же. Дают ли политубежище в 16 лет, если все требования, основания, условия соблюдены по закону? Даже если дают, то как я буду жить дальше, один несовершеннолетний в стране? Я не знаю, дают или нет. Это надо с адвокатом посоветоваться или на форуме на каком-то узнать вообще предварительно. Но если вы не можете ответить на вопрос, как вы будете жить дальше один и несовершеннолетний, то почему возникает вопрос об убежище? Даже не думайте, если вы не знаете, как жить. Другое дело, там люди в 16 лет говорят, я пойду работать, пойду на стройку, пойду туда-сюда, вечером буду учиться, какие-то классы брать и буду себя поддерживать. А если вы думаете, а дадут ли мне убежище, а как, ну хорошо, дадут, а как я буду жить? Ну, кто же вам на этот вопрос ответит? Вы уже так, если вы уже идете по такому красному пути, да, красный вектор, то уже вы должны спланировать и сказать, ничего со мной не случится, все будет хорошо, я найду работу, я выживу и так далее. Буду жить с какими-то румейтами, с ребятами, с которыми мы вместе работаем. Вот. Какие масла вы используете для жарки и для салатов? Так. Для жарки, для салата. Значит, для жарки я использую либо кокосовое масло, либо топленое масло. У нас есть еще комбинация кокосового масла и подсолнечного масла. Оно тоже обладает достаточно высокой температурой вот этого окисления. И иногда на нем, но сейчас практически нет. После всех этих тренингов, которые мы прошли, в основном это топленое масло или кокосовое масло. А для самих салатов там уже могут идти масла и это самое авокадо и оливковое масло, и кокосовое нет. Вот из кокоса я, кстати, сегодня сделала йогурт слэш-творожок. Я вчера пошла в корейский магазин и купила там замороженную мякоть кокоса. То есть там ничего не было, кроме этой мякоти кокоса. Дальше я ее размолола на блендере, ну, насколько мой блендер позволил мне сделать однородную массу, и взяла обычные пробиотики, которые вот в капсулах мы пьем. Накидала туда несколько капсул, поставила это все на ночь в темное место, и уже с утра у меня готова некоторая смесь. А мне пришлось туда стевию добавить, потому что она была очень кислая. Вот, но это очень жирная, очень полезная смесь, а поскольку Михаилу нужна жирная еда, то вот он такую штуку будет кушать, например, с ягодками. Очень вкусно получилось. Вот, в дальнейшем я думаю, что, может быть, имеет смысл покупать не хлопья, которые очень трудно размолоть и сделать, чтобы они такой консистенции были прям как крем. А вот я видела на интернете, они советуют брать жирное кокосовое молоко, ставить его в холодильник, чтобы отделить жир от водички, от этой, да, и потом этот жир снимается, и на нем заквашивать йогурт, и получается вот очень вкусно, действительно, как крем. А как отмечаете 4 июля? Праздник ли это для нас? Да, так вот 4 июля для нас это праздник, да, вся страна отмечает это выходной день, у нас каникулы в школе, и мы каждый год, это, пожалуй, один единственный раз в году, ну, может, иногда на Новый год, я собираю на даче друзей, и это уже, в общем-то, у нас устоявшийся такой коллектив, где-то человек 10 всех вместе, и мы отмечаем это вот 4 июля. И в этом году мы тоже планируем его отмечать на даче. Единственное, будет нюанс в этом году, я всем дам задание, чтобы они приносили с собой полезную еду. Вот, то есть у нас будет не просто 4 июля, а 4 июля с полезной едой, чтобы не было чего-то такого вредного. Прошла тест коричневый 71, поднятие 74, 78, желтый принят. Ну, у вас все замечательно вообще. Анастасия Рыбалка, у вас по вашим векторам вы абсолютно такой вот гармоничный человек. Конечно, есть еще место, куда расти, да, вот там, где принятие, это самое, принятие 74, там как бы есть место для усовершенствования, да, в тщательности там, да, вникание в детали, но все, в общем-то, хорошо. 86, так, зеленый, да, вы слушаете, как хорошо. Все замечательно, вы очень интуитивны по жизни, это вам очень помогает. Вот, так что у вас все хорошо, но, конечно, поскольку они не все 100%, да, вы с каждым вектором можете отдельно поработать, но вообще в целом у вас все просто прекрасно. Были на Аляске, скажите, что это за штат? Да, мы были на Аляске, мы ездили туда в круиз. Значит, что это за штат? Ну, там небольшая плотность населения. Там есть несколько крупных городов, в которых, собственно, все население сосредоточено. В основном там снег, там какие-то эти самые такие вот неосвоенные территории. Значит, мы были там летом, и считается, что там самое хорошее время туда поехать – это летом, потому что там холодно, и айсберги. И даже летом, в июле месяце, мы проезжали среди айсбергов, которые не растаяли. То есть вы понимаете, насколько там холодно. Штат Аляска имеет специальные программы по привлечению людей для жизни там, и они дают какую-то денежную компенсацию для того, чтобы люди туда приезжали. Там я не помню, сколько сейчас это уже, но, по-моему, на тот момент, это уже было лет 10 назад, там, по-моему, чуть ли не 2,5 тысячи долларов там на человека, что, в общем-то, очень приличная сумма. И люди иногда уезжают из своих обжитых мест, уезжают туда на Аляску, чтобы несколько лет там пожить, накопить каких-то денег и вернуться обратно. Ну, то есть, типа, как на заработки. Но климат там суровый, зимой там холодно. Вот, в основном там промышленность это рыболовная, да, там очень много рыбы. И в тот момент, когда мы там были, как раз красная рыба, лосося, нашла на нерест, такая бедная, несчастная, ободранная, и ходили медведи всюду, и нам сказали, что если вы встретите медведя на тропе, он вас не тронет, вы только главное в глаза ему не смотрите, так отведите глазки в стороны и дайте ему пройти. Ну, я очень боялась, что нам повстречается медведь, но он нам не повстречался, мы только издалека видели, а у него такая лапа и когти вот такого вот размера. И он этими когтями просто вот так вот идет, воду черпает и вытаскивает рыбу и выкидывает ее на берег. Мы издалека это видели, как он делает. Это прикольно, значит, вот эти белые мишки, они там их кушают. Так. При наличии грин-карты, в какие страны есть свободный въезд-выезд без визы в паспорте, Канада или еще куда-то. Значит, при наличии грин-карты должен быть такой реентер-пермит какой-то, да, дополнительная бумажка, которая позволяет вам выехать и въехать в страну. По-моему, так. Если у вас нет гражданства, есть только грин-карта, какая бумажка еще нужна вам? Потому что иначе там на границе с Мексикой и даже с Канадой они устраивают допрос с пристрастием. Ну, точно не скажу, что-то у меня такое теплится, но я вам точно не скажу. По поводу медицины в США, кто говорит, что не лечит, а залечивает? Кто говорит, что терапия плохая, операция на высоком уровне? Какое ваше мнение? Мы неоднократно говорили на эту тему. Ну, отнеситесь вот так, Сергей, к этому. Значит, смотрите, когда вы идете к врачу, вы не идете за тем, чтобы вас вылечили. Это очень важно в голове у себя уяснить, тогда вам будет понятно, что за медицина. Когда вы идете к врачу, это значит, что вы идете, чтобы вам облегчили ваше состояние текущее. А что такое облегчить текущее состояние? Это выписать вам некоторые лекарства, которые те симптомы, которые вас беспокоят, оно их заглушит. Это не значит, что вас вылечат, это не значит, что эти симптомы, которые вы заглушили, они не вылезут в более серьезном виде в каком-то другом органе. В этом смысле американская медицина не лечит, но мы в прошлый раз об этом говорили и сказали, и в Германии так же, и в России так же, то сегодня так же во всем мире, потому что медицина стала бизнесом вот по применению этих лекарств. И, собственно говоря, что они делают успешно, заглушая таким образом симптомы, они облегчают вам существование, да? Человек говорит, ой, как хорошо, у меня вот тут болело, а теперь не болит. И если он не задумывается о том, что же будет дальше, то он становится таким наркотически зависимым от этой системы здравоохранения и должен с каждым новым симптомом приходить за новым лекарством. Вот. А система устроена таким образом, что они вам умереть не дадут, а они будут вас поддерживать в каком-то таком состоянии, да, полуздоровом, чтобы вас не отпускать как клиента, потому что все это оплачивается страховыми компаниями, и, в общем, это то, на чем индустрия стоит. Поэтому вот такое отношение. С операциями там сложнее, потому что операция нужно сделать ее, чтобы человек все-таки либо умер, либо выжил, да? Ну, лучше, чтобы выжил, чем если бы умер. Поэтому эта часть, она больше на высоте, и действительно, они режут мастерски и выхаживают, в общем, все хорошо. Но дальше дают такую кучу лекарств, что человек становится вот пожизненным пользователем этой системы. Какой ваш внутренний возраст по ощущению? Да я не думаю, что он как-то отличается от моего внешнего возраста. Я, в общем-то, себя чувствую на свой возраст. У меня уже взрослые внучки. Вот пока у меня не было внучки, то я как-то думала, что я еще не бабка. Вот. А сейчас, поскольку внучки, да еще старше такая большая, так уже явная бабка. А что ж, тут уже не скроешься, правильно? Дорого ли растить ребенка в долине? Насколько дорогие развивающие центры, секции? Есть ли многодетные семьи в долине с доходами 200, 120-150 на семью? Конечно, есть. В особенности мексиканские семьи, там очень много детей. А дорого или нет, опять же, что вы хотите дать ребенку на эти деньги? Да? Если ребенок идет в обычную паблик-школу, которая не стоит никаких денег. Если семья, например, с низким доходом, то им еще положены субсидии, и ребенка будут в этой школе бесплатно кормить. В общем-то, оказывается, что недорого. Но если воспитывать ребенка так, что он должен каждый день ходить в какую-то секцию, он должен оставаться на продленку, у него будет водитель, который будет его всюду возить, он должен ходить в какие-то развивающие центры, секции и так далее, вот это уже, да, реально дорого. А многодетные семьи с любым доходом есть. Просто вопрос в том, что они себе позволят на эти деньги и как вот ребеночек будет расти. Спасибо большое. О, Касан. Есть такое очень крутое приложение для контроля строительных работ. FieldWire. Я просто недавно его тестировала, сразу вспомнила вас. Я даже не слыхала о нем, но я могу себе его сохранить и посмотреть вообще, что это такое для контроля. В принципе, у меня как бы есть контрактор генеральный, который контролирует качество, да? Вот. Ну и кроме того, он контролирует качество по выполнению работы с субконтракторами, а я контролирую качество с той точки зрения, чтобы оно мне нравилось. Вот. И мы с ним вместе как бы строим такой проект. Но я не знаю, по каким критериям это приложение будет контролировать строительные работы, но посмотрим, да. Как вы относитесь к повышению пенсионного возраста в России? Нужно ли это для России? Я никак к этому не отношусь, и меня это никак не касается. Но я вам скажу, что у нас пенсионный возраст для мужчин и для женщин, вот в нашем случае это уже 66,5 лет. Поэтому да, это много, да, и нужно как-то до этого возраста дотянуть, учитывая, что у нас медицина дорожает чудовищными темпами каждый год, и с возрастом она становится уже просто запредельная. Вот, и мы ждем не дождемся, когда у нас уже будет срок, что мы сможем получать специальную страховку для людей возраста там 65 с плюсом, которая берется субсидиями. То есть мы всю жизнь даем отчисления на эту страховку с тем, чтобы ее потом получать. Вот. А повышение пенсионного возраста, я не знаю. Дело в том, что продолжительность жизни в России намного ниже, чем в Америке. Как бы ни случилось, что люди с повышением пенсионного возраста будут просто умирать в рабочем возрасте. Можно ли эмигрировать через остров Гоа? Понятия не имею. Так. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, моя девушка выиграла грин-карту месяц назад. Мы с ней живем гражданским браком уже почти 5 лет. Ну, мои вам поздравления. И что? А что подсказать-то, Алексей? Вопросов-то нету. Ну, вот живете их, молодцы. Мне кажется, иногда сами родители больше, чем дети, хотят им купить что-то дорогое, дорогие подарки иногда ни к чему. Понимаете, вот у меня есть воспоминания детства, когда мне было 11 лет. У меня был день рождения, я пришла из школы домой, и у меня ну, вот в нашей центральной комнате стоял велосипед «Ласточка». И для меня это было шоковое состояние, потому что я хотела такой велосипед. Купить его было не так просто по тем временам. И родители на день рождения мне подарили, сделали такой подарок. Он был дорогой, сложный, да, но они сделали, я это помню всю жизнь. Поэтому, ну, условия жизни другие. Здесь дети, понимаете, у них вот эта планка, да, дорого-дешево, она, ведь важно же не стоимость самого подарка, да, велосипед это большое дело. Здесь велосипед это самое обычное дело, пошел докупил, не такие это запредельные деньги. А важно вот именно недоступность этого, да, то есть какой подарок может быть здесь более недоступным, и дело тут не в деньгах, да, абсолютно. Но очень часто у нас, например, вот среди наших друзей дети дарят там вот уроки какие-то, да, или дарят поход, например, к косметологу, поход к массажисту. Ну, так, чтобы человек получил удовольствие. То есть это не материальные подарки, хотя они тоже стоят денег, причем, наверное, даже немало денег. Но вот такие, чтобы получить удовольствие, а не купить какую-то шмотку, которую, в принципе, и так можно купить. Привет из Уфы. Ага, вот продолжение. Сейчас она собирает документы, а мы планировали свадьбу на осень. Как нам быть? Вы знаете, я не знаю, как поступает. Вот Михаил, вроде бы, я у него задавала вопрос. Понимаете, планировали свадьбу. Свадьба – это некоторый ритуал с приглашением гостей. Вы можете пойти и зарегистрировать брак в течение 2 дней и получить формальные условия для того, чтобы вас вписать в эту грин-карту и поехать вместе. Вот. А свадьба – это же свадьба, это мероприятие, его можно производить. У нас есть люди, которые через вот 40 лет после своей женитьбы, да, делают здесь купы на старости лет, вот на 40-летие. И это у них как бы свадьба, понимаете? Поэтому свадьба – это просто гости, это же ничего. Есть регистрация, которая вам нужна для оформления реальных бумаг. А есть некоторые мероприятия, которые вы делаете для гостей, которые не имеют никакого отношения к этой регистрации, да? Если вам нужно сейчас документы собирать, то мой вам совет пойти и зарегистрировать брак, чтобы вы могли уехать вместе. Результат прекрасный. Спасибо, друзья. Но меня и смущаете, потому что я как бы немножко не в своей тарелке вот с таким мейкапом. Я вообще считаю, что понимаете как? Вот мое отношение именно к раскраскам такое, что, конечно, да, можно там чего-то подкрасить и чего-то там улучшить, ну и, конечно, да, чтобы был вид получше, но то количество краски, которое кладется вот профессиональными этими визажистами, оно такое непомерное, что совершенно невозможно это принять на вооружение и пользоваться этим, понимаете? Поэтому вот да, глазки, да, вот по полной программе это нет. У мужа почти все вектора около 80, принятие самой высокой красной фиолетовой, 8, самая низкая коричневая 65, хотя в потенциале 83, я не понимаю, что это значит. Это значит, что он у вас не тщательный, это значит, что он плохо заканчивает начатые дела, это значит, что он может быть нудным, да? Вот. И если он начнет работать с коричневым вектором, то эти вещи все уйдут, и он на него повернется в правильную сторону, потому что 62, конечно, это низковато. Почитайте у Бородянского, как раз по коричневому вектору очень много написано, как с этим работать и что с этим делать. Но это в ваших интересах, вот есть такое американское слово inspire, вдохновить, вот, вдохновить мужа на то, чтобы он почитал книжечку и стал с этим работать, потому что нудного мужа никто не хочет иметь. А почему есть госшколы плохие и хорошие? Ведь налоги одинаково выделяются. Или в дорогом районе больше налог на содержание школы, из-за этого они лучше. Ну, во-первых, да, в этом есть часть правды, что часть городских налогов тоже идет на школы. И вот когда я получала пермиты на строительство дома, я какую-то сумму, какой-то процент заплатила в оба школьных дистрикта. В начальной, там, где начальная школа и средняя школа, и там, где high school, да. То есть это, во-первых, безусловно. С другой стороны, понимаете, в более дешевых районах живет, соответственно, более бедная публика. И дети там, наверное, не настолько развитые, как в тех районах, где родители все пихают их, чтобы они шли и учились и так далее. Поэтому даже просто в классе учитель ориентируется на средний уровень класса, и ребенок в плохой школе, он бы хотел бы даже дать учитель больше, но он не может, потому что весь класс не будет успевать. То есть здесь еще вопрос контингентов, то есть помимо чисто материального и финансового, кстати, вот это вот у нас есть сайт, который показывает рейтинги государственных школ. Они в основном смотрят по сдаче там тестов и по материальному благоустройству школы. Но, понимаете, они же не говорят средний там уровень интеллектуальный студентов, а это на самом деле очень важно. То есть вот мы всегда знаем, что в каких-то специальных школах, где дети более поотобраны, да, там учитель может давать более высокий уровень подготовки и, конечно, качество образования там лучше. Поэтому это вы правильно говорите, что ну, и налоги больше, но это еще и контингент учащихся. Только прибежал, давно все началось. Это спасибо за эфиры. Смотрю и пересматриваю. Ну что же, вот все для вас. Завтра у моего сынули деревянная свадьба, первая пятилетка, я счастлива. Ну, слушайте, я вас поздравляю. Это первые 5 лет, это самое вот испытание на прочность. Да? Первые 5 лет прошли, дальше уже легче будет. Так что это замечательно. Уже внучки, наверное, есть, внуки. Почему в США африканцев назвать черным по-английски, это нормально, а черным по-испански это расизм? Потому что наши черные люди, они вот это нигра, они понимают это как оскорбление. Поэтому само слово нигра не принято говорить. Черные они не понимают. Поэтому вот вы сами ответили вот на этот вопрос. Слово негр у нас не принято говорить. Мне 27 лет, зовут Михаил. 19 уехал из дома и начал самостоятельно жить. Как объяснить маме, что я уже не буду с ней жить? Дошло до того, что трубку уже не беру. О, вау. Вау, так вы уже 8 лет же не живете. Это на самом деле уже тяжелый случай. Надо с мамой дружить, понимаете? Вы не будете с ней жить, но трубку не брать уж совсем жестоко как-то, да? Она же вам ничего плохого не сделала. Вы уехали в 19 лет, самостоятельно начали жить. Может быть, за эти там 8 лет что-то произошло, она осталась одна, ей грустно, одиноко, надо же поддержку какую-то оказывать, правильно? Ну, жить вы с ней не будете, но вы же остаетесь ее сыном, правильно? То есть какая-то поддержка, какое-то доброе слово должно быть. Правильно, конечно, расставить все точки над «и», но по-доброму, да? Не брать трубку – это очень жестоко, потому что, ну, мама огорчается, плачет, зачем вам ее слезы и что-то такое. Надо объяснить, что у вас уже своя жизнь, у вас уже своя семья, у вас уже свои все дела, вы не будете с ней жить, но вы остаетесь ее сыном. Вы благодарны ей за то, что она вам дала жизнь, и вы остаетесь ее сыном, и в этом смысле у вас есть какие-то обязательства, что же не брать трубку, это нехорошо. А как поначалу Михаил рекламировал школу, в газете или где? Как появились первые ученики? Я думаю, что он, все началось с первой публикации в газету, когда мы вдруг поняли, что Совершенно это тогда профессия тестера, только тестировщика только появлялась. Никто про нее толком не знал. В основном людей в компаниях набирали из техсаппорта и предлагали им тестировать софтвер. И в этот момент Михаил написал статью в газету «Взгляд», нашу местную здесь вот газету на русском языке. Статья называлась «Черный ход в Силиконовую долину». И на самом деле вообще название какое классное, да? То есть как вот с черного хода человеку, который ни ухом, ни рылом, вообще не имеет никакого отношения к IT, вдруг попасть в сферу IT, где и зарплаты другие, и контингент другой, и хочется работать среди нормальных людей. И вот, значит, может быть, там по этой статье в газете там пришло 4-5 человек. Но когда они устроились на работу, там очень быстро все пошло, потому что в тот момент требования были невысокие к подготовке тестировщика. Это было в основном ручное тестирование. И просто были какие-то нехитрые хохмочки, да, вот как нужно писать тест-кейсы, тест-планы, как рапортовать вот эти ошибки. И, в общем-то, и все. И было легко пройти. А понимаете, какая штука? В нашем жизненном бэкграунде вот тестировщики, они заложены по определению, потому что чем бы вы ни занимались, каким бы видом деятельности, все равно вам нужно для себя, даже если вы формально не называетесь тестировщиком, значит, что вы делаете правильные вещи. А правильные вещи или неправильно, это как понять? Это есть некоторый эталон, ну, в виде технического задания или еще чуть-чего-то, и вы делаете то, что делаете, дальше сравниваете с этим эталоном, да? Вот это по существу и есть суть работы тестировщика, что он сравнивает все с эталоном и говорит, тут сходится, тут не сходится. Поэтому весь наш предыдущий опыт работы в любых областях можно было каким-то образом описать вот в терминах тестирования. И люди очень легко находили работу в то время. Их было мало, этих тестировщиков, и их с удовольствием брали. Ну а дальше уже очередь стояла, уже не хватало пропускной способности школы. Вот. Пойти погулять вечером по району. Это нормально. Местные американцы прогуливаются вечерам на район. Да, вот вы знаете что? Они прогуливаются. Единственное, что американцы ложатся спать очень рано. То есть вот в 10, в 11 вечера вы увидите, что половина домов уже свет не горит. То есть все уже спят. И это, в общем-то, правильно. Потому что мелатонин выделяется в это время. Они рано встают и рано ложатся. Мы гуляем поздно. Во-первых, потому что жарко. То есть вот вчера был очень жаркий день, по Фаренгейту было 92 градуса. К 8 часам немножко стало прохладнее, а Михаил пришел еще позже, и он пошел гулять, это было уже часов 11. Вот. Но это нормально. У нас в нашем городе горят на улице фонари, никого нету. Ты гуляешь в гордом одиночестве, смотришь, какие машины стоят у кого на драйве. Вот. Но это совершенно нормально, да. Ну, может, где-то еще навстречу попадется один человек, который гуляет. Это совершенно безопасно, это совершенно тихий спальный район. То есть, в общем-то, все нормально. А вот часов 8 вечера многие гуляют там с наушничками, там гуляют, что-то слушают, перед сном выходят на променад. Бумажка нужна, если выезжаешь на долгий период, полгода. Ну, наверное, вам виднее. Я просто не в курсе. Я знаю, что в наше время мы выезжали с грин-карты, но нас очень мордовали при въезде. И даже это какое-то унижение было. А куда вы едете? Зачем вы едете? В общем, это как-то было. Какие законы США вызывают у вас недоумение? Ну, я даже не могу так сходу сказать, это мне подумать надо. Знаете, давайте я этот вопрос копирую, вот, и подумаю потом на досуге, потому что так вот сходу я как-то не могу ответить на этот вопрос. Тогда уже в следующем эфире мы на него ответим. Вот. Если выезжать на короткий срок, полгода, достаточно грин-карты, рентный пермит не нужен. Ну, видите, как вам все ответили. А иногда слышу выражение «еврейская мама» в контексте особо заботливая. Как, по-вашему, отличается еврейская мама от белорусской, казахской, аргентинской или любой другой? Спасибо. Да, безусловно, отличается. Понимаете, еврейская мама – это как раз тот случай, когда она должна участвовать. Она должна участвовать, она лично сопереживает. Она не может отпустить этого ребеночка. Ну как же так? Вот. И я видела вот нееврейских мам. Они говорят, ну, вырос, пошел, все, у него своя это самое. А вот еврейская мама не может. И в этом, собственно, и проблема. Да. По тесту почти все 86-95, кроме красного вектора. Но в 86, если красный вектор заложен большой, а принятие у него нехорошее, это значит, что вы в себе лидерские навыки, в общем-то, заглушаете или недостаточно используете. А может быть, если вам сосредоточиться над этим, то у вас проклюнутся еще какие-то виды деятельности, где вы вот просто начнете самореализовываться и получать от этого удовольствие. А, то есть, оказывается, фокус внимания просто небольшой, и все получается хорошо. А в России гостиницы регистрируют посетителей в полиции. В США это так, а если сдаешь в аренду, то нужно куда-то сообщать, тоже живет, договор регистрируют. Значит, в гостиницах никуда ничего не сообщают, да? А в гостиницу приходишь, просто снимаешь номер и все. Что касается аренды, то подписывается договор. И дальше и Сити хочет иметь контактную информацию жильцов. И если это кондоминиум, то ассоциация хочет иметь в случае чего, чтобы они знали, кого контактировать. То есть с жильцами, да, какие-то органы руководящие, они хотят иметь контактную информацию на этих жильцов. Вот сейчас они нам запросили информацию на жильцов. Водяная компания, которая снабжение водой обеспечивает, им нужен какой-то опрос по доходам, почему-то. И они специально сказали, что если вы там не живете, то мне нужны имена тенантов. Я к ним, дескать, обращусь вот по поводу их доходов. А дядя Витя Сава, Савабьен. Здравствуйте, отлично выглядели, если некорректный вопрос. Как вы убираетесь и поддерживаете чистоту в своем доме на даче, гладите ли вещи, если у вас домработница? Значит, вещи я не глажу. Да? Убираетесь, значит, я убираю все, что валяется, да? То есть я сама не выношу, когда набросано, расхристано и так далее. Это все я убираю, чтобы было чисто и чтобы было хорошо. Что касается именно чистоты, чистоты, то есть помыть там все туалеты, хотя они в целом более-менее, да, убраны, помыть полы, вытереть пыль всюду, с окошек там все смести, то для этого приходят уборщики. Это, в общем-то, очень типичная ситуация. Они приходят, у меня они приходят раз в 3 недели, часа на 4. Вот за 4 часа они убирают весь дом. И это, в общем-то, типично. Сейчас цены очень высокие на их труд, потому что у нас недвижимость растет, им приходится все дальше и дальше от долины уезжать. И их, собственно, большой спрос на их труд. Еще найти хороших уборщиков тоже нужно поискать, потому что у меня было такие уборщики, мало не покажется. Они назначены, чтобы они пришли, а сидишь, ждешь их, они не приходят. Ну, в общем, то есть хорошие уборщики тоже дорого стоят. Вот, и они приходят, убирают все и, в общем, поддерживают дом. А у некоторых, значит, оговаривается скоп работ, да, объем работ, в котором они должны это все делать. А я, например, не люблю, чтобы они ковырялись в шкафах там или застилали постели. Мне это не нужно, у меня, в общем, все снаружи, все хорошо. Вот, я люблю, чтобы они так вот фундаментально убрали то, что мне, в общем, некуда делать. Какие услуги в Америке требуют улучшения, на ваш взгляд? Можно бизнес-идею подкинуть и по их улучшению? Знаете что? Я думаю, что все услуги в Америке требуют улучшения. Дело в том, что Америка – это страна середняков. То есть люди, которые выполняют работы, все это не отличники и успешные такие люди, которые делают по максимуму того, что можно сделать, а это троечники, которые делают все, ну вот так вот они делают и получают там какую-то зарплату. Поэтому качество сервиса, оно, в общем-то, далеко до совершенства. Очень много забывается и нужно контролировать. Очень много не делается в силу расхлябанности, в силу несобранности просто этих людей, которые не в состоянии собраться. И поэтому все сервисы нужно все контролировать. То есть там сдал машину, позвонил 10 раз, узнал, готова ли она. Что-то там заказал, позвонил 10 раз, проверил, оформили ли они заказ, можно ли подъехать забрать. То, что может случиться так, что заказ оплатил, все сделано, приезжаешь, а заказа не собран. Да? То есть вот эта общая расхлябанность людей, несобранность и как бы ощущение того, что ну вот как бы они работают, так я даже не могу сказать, что спустя рукава или как-то, ну вот все это как-то неспешно, так вальяжно, без особой ответственности. А, наверное, люди, которые более ответственны, они занимают более высокие позиции, и мы их просто с ними не сталкиваемся. Очень красивый макияж, все в меру, до этого симпатичные черты стали выразительны. Спасибо большое, а то я сама как-то не очень, даже он мне не нравится. При наличии грин-карты можно свободно въезжать и выезжать из Канады. Даже паспорт не нужен. В Европу, Шенген, надо визы получать в консулатах стран, и паспорт нужен вашей страны. Так, как ваши дела? Скажите, пожалуйста, трудно ли устроиться в США риэлтором, например, у русскоговорящих? Тур-виза, студенческая виза. А вы знаете что? У нас в основном риэлторы это не аги... а, есть агентства большие, в которых находится много риэлторов, но каждый риэлтор это свой маленький бизнес. Значит, у риэлтора такая история. Вы получаете лицензию. И, собственно, получите вы ее или нет, зависит только от вас. Вы должны получить эту лицензию и дальше припарковать ее. Вот слово «припарковать», да, имеется в виду, что вы должны найти брокера, который вас начнет учить, потому что там очень много нюансов, которые не охватываются процессом лицензирования, а очень много нюансов, связанных именно с ведением бизнеса, чтобы правильно были оформлены бумаги, то, за что вы отвечаете и так далее. Поэтому вы ищете агентство, которое готово взять на парковку вашу лицензию. И поначалу эти агентства, они берут 50-60% вашего заработка, берут себе за науку. По мере того, как у вас растет бизнес, ваш собственный, вы обрастаете своими собственными клиентами, вы начинаете уже смотреть, и кроме того, ваша экспертиза растет, начинаете смотреть по сторонам, а какой брокеридж, да, может припарковать вашу лицензию на более выгодных вам условиях. И бывают такие ситуации, когда человек в бизнесе уже много лет, у него огромная буква бизнес, он приносит там, не знаю, миллионные обороты, и он платит вот за парковку своего бизнеса, например, там 5%, 10% от оборота своего, потому что у него достаточная квалификация, просто вот за право держать где-то свою лицензию. Для того, чтобы стать риэлтором, нужно сдать один экзамен или два, по-моему, и получить эту лицензию. Для того, чтобы стать брокером, нужно сдать четыре экзамена, гораздо более сложных. То есть некоторые люди говорят, я буду парковать все у себя, да, я поднатужусь, получу лицензию, буду все парковать, мне никто не нужен, я не должна платить там 50%. Но тут есть такая техническая сторона. Дело в том, что real estate очень сильно законно регламентируемая область, и вы не хотите на себя брать ответственность, если вы что-то сделаете неправильно, просто по незнанию. Поэтому, когда вы паркуете свою лицензию, за вас брокер несет ответственность, и он проверяет все ваши транзакции и учит вас на примере, вот так делать можно, а так делать нельзя. И даже если вы сдали лицензию и получили брокерский лайсенс, а кто вас будет учить? Вы тогда сами за все отвечаете. И очень большой шанс, что вы можете попасть в ситуацию там нештатную, которую вы неправильно разрулите. Вот. Значит, их вот не нанимают на работу выполнять, потому что для того, чтобы нанять на работу, не нужно иметь лицензии. Например, там можно устроиться, например, на фронт-деске, да, в офис. И фактически вы можете там оформлять какие-то визы, там что-то такое делать, такую работу, которую делает не риэлтор. И кроме того, вы путаете. Тур-виза, студенческая виза. Риэлтор – это человек, который занимается недвижимостью. А то, что вы написали, тур-виза, студенческая виза, это речь идет о туристическом агентстве. То есть это не совсем одно и то же. В туристических агентах вас могут взять клерком, да, каким-то без лицензии, без всего, оформлять там какие-то бумажки. Да, она не очень востребованная, там не очень много вакансий, там не очень много денег платят. У нас очень много прошло людей, которые из этих турагентств переквалифицировались в тестировщиков, потому что там просто больше платят. Вот. А риэлтором, да, то есть это продавать недвижимость, эта работа неплохо оплачивается. Она оплачивается как процент от сделки, но осталось только обзавестись клиентами. Вот это такой вот вопрос, знаете, начать бизнес и кончить. Может ли качество школы резко измениться или обычно уровень школы вечный? Если вы имеете в виду нашу школу, то сейчас у нас идет такая радикальная перестройка школы. Мы уходим, переходим, точнее, с ручного тестирования на автоматическое тестирование и выводим людей на совершенно другую уровень и в плане компенсации за их работу, и в плане навыков, которые они продолжают. Вот сейчас Михаил, у него есть целая стратегия, он об этом рассказывает в своих видео, как перестроить. А если речь идет об общеобразовательных школах вообще, уровень школы вечный, то, конечно, уровень школы зависит от населения. Да? Как вы правильно там предыдущий человек говорил, что это определяется налогами, да, то есть инкомом в семье. И Также это определяется контингентом людей, которые живут. Вот мы вернемся к истории с Испалалта. В 90-х годах это было страшное криминальное место в Америке, номер один по криминальности в 90-м году. Сегодня там население изменилось, школы остаются пока плохие, но принят уже генеральный план перестройки города, и из него хотят сделать такую конфетку. В связи с тем, что город очень хорошо расположен, как раз посередине долины между Сан-Франциско и Сан-Хосе, такое место территориально очень желаемое. Сейчас народ массово скупает там недвижимость, там цены удваиваются каждый год. И там находится Facebook в миле, и там Amazon имеет свой офис. В общем, это как место, это все очень привлекательно. И потихонечку обновляется население города. Обновляется население города, пока что школы плохие, но потихоньку школы, я не говорю, что это пройдет за 5-10 лет, но к 32 году запланировано завершение вот этой реконструкции города. Я думаю, что к 32 году там будут очень вполне себе даже ничего школы с хорошим уровнем и так далее. Может ли тестирование программного обеспечения перестать быть хорошим выбором для переквалификации за повышение технического входного порога? А вы знаете что? Хороший выбор. А программист – это хороший выбор, да? Технический входной порог растет. Но, вы знаете, я делала специальный анализ, попыталась найти другую профессию, куда можно вот так примерно вскочить, да? И чтобы она приносила такой же примерно доход. И больше ничего нету. Поэтому порог растет, но все равно она остается на фоне всего другого, в общем-то, не таким сложным, барьером для того, чтобы туда вскочить в индустрию IT. Magic Mirror. Здравствуйте, передайте привет. Привет. Всем привет от Magic Mirror. Алена, привет. Как приятно тебя видеть. Посмотрел, чудесно выглядишь. Любим, скучаем по вам. Мы тоже скучаем и надеемся, что мы еще встретимся. Съедем куда-нибудь отдыхать или в круиз какой-нибудь. На Гавайи можем поехать. Не помню, рассуждали ли вы об интуиции, когда вы принимали решение интуитивно, все было правильно, а потом лет через 15 оказалось неправильным решением. Было такое, да? Было такое у нас в жизни, то есть, ну, опять, это интуиция или не интуиция. В общем, нам одно время хотелось, когда все сыпалось, и мы уже планировали строить дом новый, и вдруг рынок весь посыпался. В общем, короче говоря, Михаил теперь утверждает, что он тут ни при чем, что я, в общем-то, надавила, и по моей инициативе мы купили дом. И мои понятия тогда были, что этот дом вырастет, и мы, в общем-то, там перекантуемся сколько-то лет, и потом продадим его. Но так случилось, что он не вырос, вопреки моим ожиданиям. То есть я не думаю, что мы потеряли сильно деньги, потому что та сумма, на которую он вырос, это примерно то, что мы вложили в него. Но мы там 7 лет жили и платили вот за моргидж, да? Нам все равно нужно было где-то жить и платить за что-то. Ну вот это да, вот бывает так. Вот чего-то очень сильно хочется, и ты думаешь, вот будет так, а оно раз и не так. Бывает такое. Насколько я знаю про школы в США, есть школы с очень высоким рейтингом. Но если ты живешь в определенном районе, то там можно учиться бесплатно, а из других районов нужно платить, иногда очень дорого. Вы знаете что, это не совсем так. Значит, паблик школы, государственные школы, они идут по месту жительства. И если ты живешь в другом районе, ты не можешь там учиться. И у нас есть хорошие школы в Купертино. Там устраиваются рейды, и они проверяют, приходят домой к студентам и проверяют, живет ли он реально, если есть какие-то сомнения, живет ли реально ребенок вот в этом районе. Ты не можешь из другого района платить и ходить в эту школу. Есть такой вид школ, называется бартер school, да? Типа бартер – это как обмен. В эти школы, да, они не совсем бесплатные, там нужно доплачивать. И, по-моему, там лотерея еще, чтобы попасть туда, потому что больше желающих, они считаются неплохими. То есть даже в плохом районе может быть такая бартерная школа. За нее нужно чуть-чуть доплачивать, но тогда неважно, где ты живешь. И в этом смысле, наверное, такая путаница произошла. Вот, и нужно платить. И третий вид школ, это вообще не зависит от того, где ты живешь, это частные школы, и тогда очень дорого, да, платить, то есть это может быть в год 30, 40, 50, 60 тысяч в год, в зависимости от уровня классов, начальная школа, средняя или высшая школа. Вот, это уже после таксовые деньги, после налогов, и это дорого, да. А хотели бы жить в России или в какой-то стране Евросоюза вместо США? Да нет, мы уже достаточно адаптированы здесь. Вот мы были в Испании, и очень там все расслабляет, и так душевненько, и так хорошо. И, в принципе, можно там жить, только непонятно, как зарабатывать на жизнь, да? У нас все-таки здесь именно идет, мы зарабатываем деньги, да? А уже тратить можем где угодно. А так вот, если жить здесь, зарабатывать, а туда ездить, тратить, оно неплохо. В Америке есть законы о личной информации. Они соблюдаются или как у нас? В Америке есть законы о личной информации. И каждый раз, когда речь идет о разглашении вашей персональной информации, вы подписываете бумагу, что вы знаете о том, что эта информация будет донесена до вот таких-то, таких-то, таких-то служб. Да? То есть у нас есть публичная информация, которую можно найти на интернете, ее достаточно много. А есть личная информация, которая не публикуется, только публикуется с вашего разрешения. Вплоть до того, что, например, муж и жена, например, без разрешения супруга, жена не может получить медицинские рекорды за своего мужа. Да? Например, так. То есть это считается, что деликатное дело. И если муж говорит, пожалуйста, тогда нет вопросов. А если не дано такое разрешение, то никто ему ничего не даст. Самые любимые фильмы. Я уже в прошлый раз отвечала на этот вопрос, что самые любимые фильмы – это из детства комедии, конечно, самые хорошие. Я их внучке прошлым летом все попереказывала и пообъясняла ей, вот, потому что она какие-то вещи не улавливает. И она тоже уже знает, она узнает актера, вот Яковлева, она узнает из фильма фильм. Еврейская мама – это «хочу все знать». Да, не только «хочу все знать», «хочу все контролировать». Вот это что такое. Знать и контролировать. Хочу быть in charge, да. А мы недавно покупали магнитные цепочки. Та фирма, о которой говорил Михаил, выпускает только позолоченные. Знаете что? Они выпускают все время разные. Вот у меня тоже сейчас одета вот эта магнитная цепочка, да. И мы ее покупали пару лет назад. Значит, сейчас они идут только позолоченные, если вы смотрели, да. А вот какое-то время назад были такие металлические. Но позолоченные сегодня как бы не так модно и как-то не хочется позолоченные. Кому взаимку, пиши 40. Это я не понимаю, что значит. Это я уже не владею такой лексикой. Кому взаимку, пиши 40. Продолжаете ли вы прыскать ди на голову после 10-дневного употребления внутрь? Или это... Нет, вот я пользуюсь этим Diatomation Earth, я пользуюсь им и мою голову. И у Михаила волосы стали значительно лучше, и кожа на голове стала значительно лучше, у него перхоть пропала. То есть мы видим хорошее это самое проявление. Хорошо выглядите, спасибо вам. А как вам с Михаилом удалось избежать больших разногласий в жизни? Или секрет в том, что вы из одного социального слоя и национальности? Я думаю, да, у нас, в общем-то, какие-то базовые ценности у нас одинаковые. То есть, по большому счету, у нас не было никаких принципиальных разногласий, за исключением вот покупки того дома. Вот. И мысли о воспитании детей, и об отношении к деньгам, и к семье. Ну, в общем, это все было навеяно родителями. Хотя я вот жила в Киеве, мои родители, у меня мама коренная киевлянка была, а у Миши там он родился в Москве, а родители тоже с Украины, кстати, у него оба родителя. Вот. То, наверное, какие-то общие вот эти тенденции это закладывается от родителей. И у меня на самом деле вызывает недоумение. Вот я часто вижу здесь у нас смешанные браки, когда, допустим, вот наша из России там девочка выходит замуж за индуса. А индус-то вроде нормальный такой симпатичный парень, все, но я не могу понять, как они вот эти вот все ценности сводят воедино. То есть настолько люди из разных миров, как они ухитряются, у них семья, двое детей, в общем, все нормально, но мне это непонятно. То есть мне все-таки очень важно, чтобы была вот такая эмоциональная близость, да, какие-то общие воспоминания, какие-то общие там, да я не знаю, даже фильмы из детства, да, книжки общие. Наладили ли ваш сон, что вы для этого делали? Значит, я вам так скажу. Там есть несколько аспектов. Значит, я поняла, что дело не в мелатонине. На меня мелатонин не действует. То есть именно видно вот этого гормона, чтобы спать нормально у меня. Но я просыпаюсь ночью. Значит, во-первых, я иногда там раз в 3 дня увеличиваю дозу магнезиума, который расслабляет. Если я его там, я поняла, что каждый день принимать его слишком много, в таком количестве, да, вот, но раз в 3 дня я там делаю такой пик, да, и увеличиваю немножко дозу магнезиума, во-первых, а во-вторых, я слушаю тейпы доктора Гаврилова. Вот это на меня действует как снотворное. Знаете, я отслеживаю, у меня есть монитор, который отслеживает сон. Так вот, утром, когда я смотрю на него, то время, что я слушала вот эти записи, да, у меня был самый глубокий сон за всю ночь, а потом уже такой более поверхностный. Вот, и на меня эти тейпы хорошо действуют. Они способствуют там и тому, чтобы питаться более правильно, то есть там внушение действует, и расслабление тоже хорошо. А в каком возрасте вы, Михаил Ильина, приехали в США? У нас был, можно сказать, библейский возраст. У меня было 34 года, Михаилу было 35, а Ине еще не было 12, почти было там без 4 месяцев, 12 лет. Актуально ли открыть частный детский сад в США? Насколько конкурентный этот бизнес? Вы знаете, безумная востребованность, безумная. А нужно получать лицензию, это лицензируемый бизнес, но потребность колоссальная. Дело в том, что, понимаете, вот в отличие от даже от крупных городов, в которых тоже большие расстояния, никто не будет ребенка возить за 3-9 земель в детский сад. Здесь у нас жизнь, получается, одноэтажная Америка, все очень сильно размазано. То есть огромные территории, и плотность населения не очень большая. И есть хороший сад, например, и до него нужно ехать 30 километров. Ну, кто это может себе позволить с утра ребенка возить туда 30 километров, а обратно 30 километров? Это сложно. Поэтому домашние садики, они безумно востребованы. Там начальная лицензия, я не помню, 6-8 человек. А для этого нужно, ну, дом привести в соответствующее состояние. Там игровая комната, какой-то садик, где можно детей гулять и так далее. Вот. И этот бизнес безумно востребован. И хороших садиков можно по пальцам пересчитать. А здесь садики детей отдают. Вот Саша пошла, ну, это называется дейкер больше, да, но там был надомный садик, и были дети от 6 месяцев и до, по-моему, 4 лет, до 5 лет, где-то вот так. Она ушла в 3,5 года в садик, который уже называется типа преschool. И, конечно, у нее развитие там пошло как-то быстрее, там более такие официальные программы, там здесь не занимаются, но вот этот именно дейкер, когда ее вынашивали, шестимесячную, да, кормили, поили, пеленали, у нас это тоже очень востребовано, потому что мамочки идут на работу, зарабатывают денежки и платят за садик. Как вы относитесь к ношению оружия? Лично я отношусь к этому очень хорошо. Я не могу разделить ваш оптимизм, тернистый путь, потому что у меня такое ощущение, что если висит на стене ружье, то оно должно выстрелить. Поэтому эмоциональные состояния бывают всякие. И поэтому, если есть в доме оружие, да, дети ли, сами ли, какое-то состояние неадекватное, все может произойти. Поэтому я принципиально против наличия оружия. А уж ношение это вовсе, ну так оно прикольно, конечно, но иметь в доме нет. Почему бартерные школы? Вроде пишется. А, чартерные школы. Может быть, да, извините, я ошиблась. Да, чартерные школы, а не бартерные. Чартер школы. Правильно вы говорите. Да, только в Украине настоящие умы. И это все гены от родителей. Вы молодцы. Ну да, от родителей. Родители играют большую роль, конечно. Поэтому, когда детки вырастают и перестают слушаться, родителям это очень печально, но надо это принять. Как вы думаете, для вновь приехавшего в США пойти на стабильную работу, обеспечивающую средний достаток, или учиться начать снизу на перспективы лучше, если человеку 45? Я думаю, что в 45 нужно идти работать и учиться, если нужно, да, если есть силы на это. То есть в 45 лет вам не на кого рассчитывать, вы должны сами себя обеспечивать, поэтому нужно взять работу, которую дают, да, но осмотреться на местности, посмотреть вообще, а какие у вас вообще шансы где-то заработать больше денег, и, может быть, подучиться, если есть необходимость, может быть, просто за счет опыта, квалификации, пересмотреть свое резюме, адаптироваться и двигаться дальше. Но, конечно, не в 45 лет идти заново учиться с нуля, это ж когда вы к 60 уже пойдете на первую работу. А может, вы знаете, что делать, когда мышцы находятся в напряженном состоянии уже в течение 2 лет? Ну, я не врач, я не могу дать рецепта, Но если мышцы не расслабляются, проверьте уровень магнезиума. Может быть, у вас не хватает магния. Потому что магний, в принципе, расслабляет все. Не стоит давать совет Светлане, пусть носит очки с той оправой, которая ей удобна. Вы знаете, что это довольно новые очки. Они, в общем-то, это самая хорошая оправа. И самое главное, что в них... Я недавно только ее сделала. Что важно, видите, здесь стекло, оно почти не отсвечивает. Потому что если брать такие обычные очки, то отсвечивает стекло, и невозможно с компьютером, вот вместо глаз будет блестеть. То есть это можно делать только на заказ. Но, к сожалению, не всегда бывает такая оправа, которая хочется, да, выбираешь из того, что есть. Ну и вот так получается, как получается. Ну, из того, что было, я вот выбрала то, что мне как бы годится. Так. Мол, лайфа привыкли со своим менталитетом. Да, всем все советовать. Идите на другие трансляции своих соотечественников, давайте свои ненужные советы. Стыдно читать ваши советы даже. Ну, вы знаете что, вы не ругайтесь, все хорошо. Я буду выполнять ваши пожелания в той мере, в которой они идут в соответствии с моим пожеланием. Так что не расстраивайтесь. Коричневый 77, красный та-та-та, желтый, зеленый. Что за человек в вашем мнении? Так опять же, я уже повторяю, Королёва Рублёва. Мы же говорим про два показателя, а вы говорите только один. Этот показатель ни на что не отвечает. Да. Где пройти тест? Дайте ссылку, пожалуйста. Сейчас я попробую его вписать в это самое видео, под видео. Вот сейчас Михаил его не записал. Так. Сейчас мы попробуем записать его. Это www.psy8. .ру. Дальше идете на тесты. И это самое могу здесь тоже продублировать. Ой. Сейчас мы здесь его продублируем, у вас оно возникнет сразу. Так. Так. Вот ссылочку дали уже. А вам известно, что столярная певица Светлана Портнянская тоже занимается Flipping House в Лас-Вегасе. Может, вы сделаете интервью с ней? Ну, дело в том, что тоже, значит, тоже. Мы не занимаемся Flipping House. Я считаю, что это рискованный очень бизнес. И для того, чтобы это делать, это могут делать контракторы. Да, у которых все ресурсы под рукой. Если я нанимаю контрактора, то я как минимум 15% переплачиваю за управление проектом, если я сама не делаю эти работы. И как бы это те 15%, которые я теряю при, ну, при продаже. Поэтому я не могу сказать, что флиппинг – это бизнес для всех. Так. Чудесно дополнитель. Ну что же, мы все разные. Мы все разные. Я как бы не люблю долго об одном и том же. Мне как-то ближе так вот быстренько что-то такое. Так, ну хорошо. Тут вроде бы вопросов больше нету. А вот, ну напишите еще, если есть вопросы какие-то. А если нет, то тогда мы будем заканчивать на этом и заниматься нашими повседневными делами. Да, и пожалуйста, в Телеграме напишите. Я в Телеграме сейчас еще тоже под видео подставлю ссылочку на Телеграм. Напишите все-таки вопросы для Михаила Бородянского, если у нас будет эфир, я сообщу об этом дополнительно. Manage group. Members. Вот. Сейчас я помещу под видео группу в Телеграме.
говорю, ой, английский пишу. Так, и могу здесь тоже дать ссылочку. Так, мне хочется, конечно, чтобы было более же такие, мы рассматривали всякие жизненные ситуации, поэтому если у кого есть какие-то ситуации, которые мы хотели бы обсудить и рассмотреть, то пишите в Телеграме или пишите в комментариях, да, пишите комментарии с вопросами, мы будем на них отвечать, потому что некоторые вопросы требуют призадуматься. Да? Их так вот с налета не ответишь. А вот. И, в общем, будем работать в таком ключе. И спасибо вам всем, что вы пришли к нам. А вот. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. До скорых встреч. До новых встреч в эфире. Всем пока-пока.